Всем привет! Здравствуйте! Это программа «Ключевые события». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, а вы смотрите YouTube-канал Александра Плющева. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь этой трансляцией, заглядывайте в описание к нашей программе, чтобы увидеть, ну, например, как заказать вот такой прекрасный мерч. А для убедительности, что нужно делать все именно так, я сегодня позвала сразу всех своих начальников, один из которых Александр Плющев. Здравствуйте, Александр.
Да, привет, привет.
И Сергей
непривычно
Смирнов.
На этом месте сидеть, я тут вообще никогда не сижу.
Не привыкай. Сергей Смирнов, главный редактор «Медиазоны». Сергей Сергеевич, добрый день.
Добрый.
Давайте по традиции начнем с обсуждения ключевого события за прошедшие 7 дней. Что, на ваш взгляд, по вашему мнению, стало самым важным и, возможно, влияющим в перспективе на какие-то глобальные процессы, Сереж?
Я прошу прощения, я сразу два назову, как тут... Не знаю, навязал идиотскую моду, может быть, не моду, но есть же события, которые действительно глобально важны, и есть личное, да, более личное событие. Более, ну, конечно, важная история разворачивается на Ближнем Востоке. Израиль-Хамас, полномасштабная война, и ясно, что это не, да, как бы не завершение, а только начало, потому что мы увидим явно более активные действия. Мне кажется, это главное такое мировое событие, главное событие недели. А что касается такого события более личного, ну, я очень внимательно слежу за уголовным делом по иноагентству против Алсу Курмашовой. Я считаю, что нас это всех, небольшую группу отщепенцев касается, и на ее примере показывают, что может быть с иноагентами, с журналистами, и чего ждать. Да, вот только что стало известно, что ее не отправили в СИЗО, но продлили срок содержания.
На трое суток.
Ну, будем смотреть, следить за событиями.
Саша.
Да, это новый, конечно, новый такой поворот в репрессиях. Не то чтобы он неожиданный, поскольку когда вводилась эта статья, Сергей Сергеевич не даст соврать, то все ожидали чего-то такого. Она спала так спокойно, эта статья ждала момента, и вот ждала, пока не дождалась. Ну, здесь трудно не согласиться с Сергеем Сергеевичем по поводу основного события, конечно, это Ближний Восток и то, что там происходило. Вот. Но нельзя не отметить и дискуссию о выборах, которую начал и продолжил Алексей Навальный, и то, что он в нее, так сказать, вписался, да, то, что он вошел.
Еще и нас вписал.
Вот, да, видишь, мир треснул мирно пополам снова между теми, кого вписал Алексей Навальный, и кого не вписал. Я вижу, как обижаются те, кого не вписал-то. Вот, как ты забыл, оставил на обочине, на периферии.
Мы это обсудим, и я, да, поделюсь тоже своим мнением, хотя я здесь ведущий не эксперт, но тем не менее, коль скоро и мое имя упомянуто, я думаю, что можем обсудить. Давайте тогда к вот этому глобальному общемировому ситуации на Ближнем Востоке. Был, мне кажется, важный момент, который показал просто ужасающую скорость, с которой готовы мировые СМИ, профессиональные медиа встать на сторону террористов и сказать, что, ну, раз Хамас сказал, все, значит, так и есть. И этот разворот мгновенный, он же несет за собой не только... Это не только про медиа, не только про профстандарты, но и про непосредственную реакцию людей в разных странах, потому что мы видели, как мгновенно вспыхнули протесты, кое-где переходящие в беспорядки. Это вполне себе прямой результат того, как мировые медиа были готовы поверить без какой-либо проверки информации от Хамас. О чем это говорит, как вы считаете, Сереж?
Во-первых, это говорит о том, что журналистика очень консервативная профессия. Это же очень большая проблема. Мне кажется, тут мы говорим о том, что да, вот они, мы плохо работаем глобально. Но сложность заключается в том, что когда ты из года в год работаешь примерно по стандартам, вот ты говоришь «Хамас», да, «Хамас сообщает». Но это звучит как министр здравоохранения сектора Газа, и у тебя уже не перещелкивает сразу моментально, что это представитель Хамас. Да, ну серьезно. Ну,
Ну, у меня перещелкивает, потому что у меня это все равно, что министр здравоохранения, как его, господи, Мурашко, или не Мурашко, ну, неважно. В общем, или там Дмитрий Песков сообщил, он же пресс-секретарь президента, ага, ну я прямо сейчас буду верить всему, что говорит Дмитрий Песков.
Так не верить. Вот смотри, вот именно что не верить, но сообщить, что он сообщил, ты же сообщаешь. Вот, понимаешь, мне кажется, с точки зрения Хамас тут была такая же абсолютно консервативная история. Песков сказал, но это новость. Ну вот, вот мне кажется, тут это сработало. Кто-то сделал заявление, значит, это новость. Ну, да, как бы, это еще и потому что консервативный подход, мы всю жизнь так работали, что кто-то делает заявление, мы пишем, кто-то делает заявление, мы пишем. Вот вам удар, вот они сделали заявление, мы пишем. Это как Минобороны, что-то сообщает, мы пишем. Ну, то есть, подразумевая даже, что это неправда, и, скорее всего, вот, типа, вот его версия. Я думаю, это речь идет о такой просто вот отношении к новостям, к сообщениям, как к сообщениям, которые мы пишем, потому что это, да, какие-то органы власти, Дмитрий Песков, там кто-то еще. Они сказали, мы написали.
Ну, не могут же они так врать, думают в редакции.
Я, кстати, тоже подозреваю. Врать,
да? Ну, наверное, это правда. Но мне кажется, тут играет роль еще и общая предрасположенность сейчасшней левой общественности и части прессы, которая эту общественность обслуживает или облагораживает, да, значит, к палестинцам, к палестинской автономии. Значит, симпатии к, и поддержка среди левой общественности, они, конечно, очень большие. И я просто замечал-то не только вот это, не только то, что, значит, сразу подхватили нарратив Хамас, а то, что в одном и том же издании могут быть две разные вещи. Оцените. Значит, погибло 500 человек, сообщает правительство Газы. И Израиль заявляет, что это не мы. К сожалению, у нас нет возможности проверить заявление Израиля. Про Газу нет никаких оговорок, а про Израиль есть. Мне кажется, это, вот это сыграло очень большую роль. Я просто это видел и наблюдал. И мы наблюдаем это в том, что очень медленно отползает пресса. Я перед выходом видел, что РИА Новости написала, что BBC покаялась за свое покаяние настигло.
Ну, правильно, покайся, тебе скидка выйдет.
Скидка выйдет, да. Вот. Так что мне кажется, тут еще имеет место общая такая история о том, что и многие журналисты, может быть, левых взглядов или такого плана взглядов, и многие редакторы такого плана взглядов. Я видел это, меня потрясло, конечно, что редакции, например, той же BBC на разных языках работают совершенно одинаково в этом плане, пропалестински. И это было прямо заметно. То есть это не просто так, это не самоуправство журналистов на месте, это редакционная политика. И редакционная политика была пропалестинской. Это совершенно меня удивило, но моих израильских друзей, например, не очень удивляет. Они как-то привыкли. Просто раньше это было, время от времени, там какая-нибудь Guardian что-нибудь там скажет, или Amnesty International, правозащитная организация, тоже, значит, выступит, и так далее. Ну, как-то точечно. А сейчас просто все взяли, ну, не все, а прям большая компания, огромный конгломерат, где вот просто все обратили внимание на BBC по понятным причинам. Вот, и они вот так выступили. И боюсь, что вот знаменитая, значит, вот эта вот культура канцелинга и всего, ну, вот такого общественного осуждения, она тут сыграла свою негативную роль, к сожалению, потому что в тех кругах, в которых журналисты или главные редактора или редактора вращаются, принято быть пропалестинскими, их просто заканцелят. Вот они не хотели эту, и ведут такую редакционную политику. Страшное дело.
Но если разделять историю информационную, да, такую во всех смыслах, и дела. Если смотреть на дела, мировые лидеры, они скорее на это не повелись. И
никто... Эрдоган до сих пор ведется.
Ну, Эрдоган здесь, мне кажется, скорее сторона, чем...
А кто здесь не сторона? Глобальный юг? Кто не сторона?
Глобальный здесь? Запад, я бы сказала, так по-разному себя ведет. Байден остается в своей парадигме. Он вот как был рядом с Израилем, так и остается. Великобритании попросили как-то поаккуратнее все-таки с информацией. Правда, хотелось в ответ им сказать, так вы же платите BBC, вы о чем вы? В общем, если говорить о делах, как, по-вашему, может развиваться ситуация с наземной операцией? Потому что это же тоже фактор важный, что будут говорить мировые лидеры и что будет говорить сообщество, что будут говорить избиратели. И это вопрос, тормозит это Израиль, не тормозит это Израиль? Как вам кажется, тут вот это политическое
Всегда тормозило Израиль. Они же говорят, вспомни, в самом начале этой истории, когда только выгоняли, значит, Хамас из захваченных кибуцев и все такое, говорили, у нас неделя, максимум 10 дней. Это же, ну, неделя, это не значит, что там упадет с неба занавес на это время. Это значит, что разразится мировая реакция, которая заставит Израиль. Всегда так было. У него на все вот эти, значит, железные грозди, или как там обычно, гроздья гнева и все прочие варианты ответа, у него всегда было несколько дней. Он их использовал как мог. Потому что дальше начинается всемирная истерика такая, вот, по поводу того, что нельзя там то, нельзя все, шаг влево, шаг вправо, применение немотивированного насилия, или как там, неадекватные использованные силы.
Заложники все еще у террористов, я хочу напомнить. И там, кстати, граждане разных стран. Вот тоже почему-то как-то не сильно про это вспоминают мировые лидеры. Я, во всяком случае, давайте применительно к России. Там и погибшие есть российские граждане. И что-то как-то...
А знаешь, как мне кажется, вот вообще тоже это в русле реакции прессы такая. Ну, ведь, например, на Ашкелонскую больницу упали несколько ракет, значит, палестинских. Ну, была ли шумиха какая-нибудь в СМИ? Вообще, в принципе, кто-нибудь вышел с заголовками, там, на первой странице, там, 4 ракеты, там... А потому что они говорят, ну, это же как бы террористы, что от них ожидать? От террористов, собственно. Они должны бить по больницам, это, в принципе, их работа такая террористическая. Вот мы не одобряем, конечно, вот, но... А вот эти нет, они хорошие, они не должны бить никуда. Вот, они должны сидеть смирно, лапки вот это сложить и все, как...
И прекращать огонь все время, то и дело.
Вот. Но мне кажется, тоже это, и этот подход тоже есть такого плана.
Сереж, что ты думаешь, особенно учитывая историю, прямо скажем, непростую всех попыток Израиля одолеть Хамас?
Ну, кстати, это большой вопрос про попытки Израиля одолеть Хамас. Да, я слежу как раз за телеграм-каналами израильскими, и там как раз, мне кажется, вот этого нет, что попытки одолеть Хамас, напротив, одна из претензий к Нетаньяху, что он долгое время заигрывал с Хамас, и как раз очень большие претензии в этом плане. Я так понимаю, в Израиле в большей степени надеялись на такую гражданскую войну и постоянный раскол между Фатх и Хамас, и пытались это использовать. Ну, такая, ну, в общем, понятная, по крайней мере, стратегия. Я думаю, все равно наземная операция будет, в любом случае, потому что Израиль просто не сможет ничего предложить иного, кроме наземной операции. Я думаю, Израиль сейчас думает, каким образом уничтожать туннели. Мне кажется, это главная для них задача. Уничтожение туннелей и отрезание вот этих средств снабжения. Ну, то есть надо понимать, что Хамас сколько там? 10 лет готовился к такой войне с туннелями. Израиль же уже бил по туннелям. Была операция, и были удары по туннелям, и считается, что было уничтожено 15% туннелей. Но 15% это совсем мало, и тем более они с тех пор стали лучше. Я думаю, операция неизбежна, я думаю, обострение неизбежно. Я, кстати, не совсем согласен в том смысле, что мировые медиа и позиция тут пропалестинская, вот такая, по умолчанию. Я думаю, во-первых, сейчас очень сильно все поменялось, угу. Очень сильно изменилась психологическая ситуация. И вот эти, извините, да, извинения, угу. И все прочее, это очень показательный момент к будущей реакции теперь, да. Не то чтобы маятник качнулся, я не стал бы так говорить, что он прям качнулся, но то, что будет более глубокая позиция такая, не сразу, о, там, хорошо-плохо, да, понятно-непонятно, ну, мне кажется, это так, и в любом случае мы ждем наземные операции, Я просто не представляю, как Израиль может ее избежать. Да, в любом случае, кстати, насколько я понимаю, какие-то действия спецназа уже были на территории сектора, и, ну, то есть вопрос в том, что будет дальше.
Ну, посмотрим, потому что действительно времени не очень много. Я думаю, что и граждане Израиля тоже давят на правительство. Абсолютно. Это тоже важный фактор.
Давайте... Ладно, граждане, там армия давит, в том плане, что...
Собрали.
Вот, что вот если, да, что если сейчас вдруг правительство задумает отменить или там на неопределенный срок отложить, что будет с армией и в каком она будет состоянии, что она может предпринять, так сказать. Это же большие вопросы. Потому что там есть огромное, так сказать, желание, ну, как-то это раз навсегда или, по меньшей мере, надолго как-то решить.
Это программа «Ключевые события». Александр Плющев, Сергей Смирнов сегодня выступают в качестве экспертов. Поставьте каждому по лайку. Я уверена, у вас много аккаунтов. Ставьте с каждого. Подписывайтесь на канал. Обратите внимание на прекрасный мерч, который мелькает в кадре. А мы давайте вернемся в Российскую Федерацию. И некоторые события, которые вы считаете ключевыми, происходят внутри России. Давайте, наверное, про Алексея Навального поговорим. И ни один из вас не упомянул то, что произошло с его адвокатами. Это было ожидаемо, предсказуемо и поэтому не является ключевым? Или это особо ни на что не влияет, это не про адвокатуру в целом, а это просто часть истории преследования Алексея Навального? Как вы оцениваете, Сереж?
Мне кажется, это вообще прошлая неделя. Возможно, мы поэтому так оцениваем, да, что лично я не подумал, потому что уже прошлая неделя.
Ну, мы с пятницы по пятницу, ну, да, обычно.
Да, но я имею в виду, что, видите, быстро события, так быстро ход увеличивается.
В прошлых ключевых событиях ты обсуждал, пыталась обсуждать с Максимом, ну,
да,
Резником,
да,
и,
да, но,
Русланом Хашевединовым.
После,
но
этого,
там...
после этого всех отправили уже по СИЗО, Федулов уехал, и появились два новых адвоката. И, ну, то есть это как-то развивается.
Да-да, но это как-то развивается. Но тут довольно непросто, мне кажется, во-первых, все сказано относительно было. Во-вторых, ты правда, у меня уже нет ощущения, что это вот событие этой недели. Кажется, что относительно было давно. Но это, конечно, безусловно, тоже очень важное событие, которое необходимо освещать, об этом говорить. И очень не хочется слова типа «беспрецедентное» и прочее употреблять. Но давайте честно, даже беспрецедентным, ну, нельзя назвать. Ну, как бы... беспрецедентное, но ожидаемое, очень странное, мне кажется, словосочетание. То есть, но действительно же, вот, ну, за такое адвокаты впервые задерживают.
Мне кажется, что это про, если мы говорим про Алексея Навального, то в отношении его как раз вот это беспрецедентное право и действует. Потому что у него какая-то своя, для него создали свою юридическую и правовую систему в Российской Федерации. И, соответственно, для всех, кто его окружает. Если где-то в мире существует прецедентное право, то вот для Навального сделали беспрецедентное право. Каждый следующий шаг в отношении Алексея Навального можно, наверное, назвать беспрецедентным.
Ну, это безусловно так, просто мы же... Тут еще какая сложность и проблема? Мы не представляем даже примерно, какие долгосрочные планы, да, условно, у Кремля, мы можем только предполагать, и у силовиков. Они говорят одно, что у них в голове другое, что будет с новыми адвокатами, что будет, кстати, с условиями содержания Навального в особом режиме. Мы же не очень это понимаем, потому что он еще пока не на особом режиме, будет в особом режиме. Ну, то есть, дадут ли ему вообще пользоваться дальше адвокатами полноценно? То, что у него есть два адвоката, в истории с Алексеем Навальным отнюдь не дает гарантии, что эти два адвоката смогут к нему ходить, например, да, и вообще представлять его полноценные интересы. Трудно судить.
А ты знаешь, у меня, что я, на что я в этой истории обратил внимание, их же обвиняют в том, что они способствовали экстремистскому сообществу, да, то есть выносили ценные указания там и все прочее и так далее. Но ведь, по идее, тогда должны быть наказаны представители ФСИН. Но они поставлены специально, чтобы этого не допускать, вот буквально. Ну, кто должен осуществлять проверку? Вот если, подожди, допустим, просто интересно, мы этот вопрос как-то не обсуждали за это время, вот интересно, если адвокат пронес мобильный телефон и отдал его под защиту, мы ушел, все, обнаружили, значит, у подзащитного мобильный телефон, должно ли доставаться смене в этот день, смене,
который... Проф непригодный.
Да, смене, да.
Да.
Но тут же другая история.
Вот если она поймала, тогда адвокат.
Да, но так. Тут встречается адвокат с Навальным, Навальный диктует адвоката, тот записывает. Как это можно изымать?
Значит, это законно, только и все.
Да, конечно, безусловно.
Так оно и есть, собственно.
С точки зрения предметов законно, но они это трактуют иначе. Да? Они это трактуют, что Алексей Навальный через вот эти сообщения, ну мы подразумеваем, я вообще, кстати, очень как бы, тут трудно предполагать, но мы можем, да, только вот говорить... Типа руководил, продолжал руководить экстремистской организацией таким образом. Мало того, вот мы говорим, что запись. А если он на словах передал? С точки зрения закона. Он передал на словах адвокатам, а адвокат... Ну, попробуй это, конечно, доказать, но я имею в виду логика.
Слушай, ну так можно отменить все судебные заседания, потому что Алексей Навальный внутри что-то говорит. Хотя на прошлом заседании уже отключали постоянно
звук. В принципе, да, с точки зрения трактовки закона и экстремистской организации и руководства, простор и законы написаны таким образом, что их очень трудно даже вот как бы... понять, как соблюдать. Да, кстати, еще важная деталь же, что два адвоката из тех, кто Алексея Навального, они больше года его не защищали.
Да. Липцер,
больше
да.
года они Липцер, не
там
в деле.
Только Кобзев был.
То есть это не вот сейчас.
Слушай, но тебе не кажется, что это такая же история, как к нам, когда мы жили в России, менты приходили по прописке, а не там, где живем. Ну, там у мамы у тебя был обыск, да, верно?
Да.
И они же знали, где ты живешь. Конечно. Все знали. Но у них написано разнарядка, они пошли. Вот написано, кто адвокат. Они тех и забрали.
Не-не, я, кстати, тут так не думаю. Я все-таки полагаю, что... Ну, именно вот в этой ситуации. Я думаю, что у них есть явно какие-то... Ну, то есть то, что они за адвокатами следили, мы видим. Сомнений-то нет никаких. Я думаю, они следили за адвокатами просто в режиме онлайн, буквально все время, когда они были адвокатами Навального. И у них столько материалов по этому поводу. Ну, материалов имеется в виду. Ну, и они вот взяли такие, вот давайте вот возьмем их.
Знаешь, вот только что подумал, что еще обидно вот из всего этого, ужасно обидно, что, ну, если речь идет о том, что, собственно, публиковал Навальный, да, вот из того, что он публиковал, что значит, людей, в числе прочего, конечно, разумеется, в числе прочего притянули из-за срача с Кацом. Ну, не из-за срача, разумеется.
Скажем так.
Но в числе материалов, которые были, вот потрачен этот безумно ценный ресурс на срач с Кацом, например.
Ну, тебе кто-нибудь возразит, что это не срач с Кацом, а важная политическая дискуссия. Просто, может быть, форма не самая удачная, к сожалению. Но в целом это важная политическая дискуссия, которую Алексей Навальный ведет. Несмотря ни на что. Теперь вот, правда, не очень понятно, как будет вести.
Ну, видишь, да, так сказать, 10 принципов дошли до нас, 10 вопросов.
Да, 10 вопросов до нас дошли. Давайте обсудим, тем более, что нас всех Алексей Навальный упомянул. Да, тегнул, так сказать. 10 вопросов, на которые, я так подозреваю, мы все ответили. Вы ответили публично, я ответила не публично, а вообще за тайну голосования.
В уголке
там... Расскажешь в свободных странах
об этом. В уголке сидел и отвечал.
Я отвечала спокойно.
Тебе не наказывают за мнение.
Я отвечала спокойно. Но нет, я могу рассказать, как я ответила, мне совершенно несложно. Я понимаю, почему Алексей Навальный тегнул так много журналистов. Потому что сейчас это единственный способ как-то дотянуться до людей. Нет возможности политической агитации внутри России, нет возможности политической работы внутри России, остается работа только информационная. При всем уважении и всей мощи канала «Популярная политика» и канала «Навальный Лайф», видимо, этого недостаточно, и надо вот эту информационную составляющую усилить журналистами, поэтому, как я понимаю, там так много журналистов. Не знаю, может быть, вы видите это иначе.
Я вообще не очень понимаю, по какому... Ну, на Алексея виднее, вот я сразу скажу, Алексей
да.
виднее, какой, и какой у него был принцип. Там. Я так понимаю, что те, кто засветились в дискуссиях, вот, так или иначе высказывали свое мнение по этому поводу. Таня, правда, засветилась в дискуссиях в основном, так сказать, эмоционального плана, я так понимаю. Посылая, в общем, часто довольно всех к чёрту.
Это тоже позиция, между
прочим. Позиция, да. Вот. Ну, тоже, значит, замечено было.
Я просто, я считаю, у меня очень просто. Я не политик, я журналист. Я могу рассказать про себя и как я буду вести себя в той или иной ситуации.
Да.
Но я не человек, который агитирует, потому что я, смотри, пункт первый, журналист.
Не понимают этого ни люди, ни политики. Вот мы в этом плане в плохой
ситуации. Я чувствую себя крайне неловко, потому что я не могу Алексею ответить,
вы же оппозиция, не услышит. Вы же оппозиция, вы должны объединить свои эти ресурсы.
YouTube-каналы.
Вот твой YouTube-канал, все твои терапевтические стримы должны посвящены
быть выборам. При том, что я считаю допустимой политическую рекламу в предвыборной кампании, политическая реклама – это нормально, она должна быть маркирована соответствующим образом. Это как бы рабочий инструмент во всем мире. Есть предвыборная кампания, есть агитация, есть предвыборная реклама, помечено, что это предвыборная реклама. Но я как бы вот дальше не очень понимаю, почему все должны превратиться в политиков. Нет? Или я, может быть, неправильно восприняла то, во что...
То есть, мы сейчас говорим о том, что и люди, и некоторые политики. Здесь в этом смысле, то есть, два главных участника есть этой дискуссии, которая все-таки стала дискуссией. Тут спрашивают, почему я взял у Кац комментарии из-за срача про Кац. Нет, я взял комментарий по содержательной дискуссии. Вот. И содержательная дискуссия мне как раз нравится. То, что было до этого, был срач. Вот и все. Значит, два главных участника: Алексей Навальный и Максим Кац. Максим Кац все это, кажется, заварил. Как мне кажется, есть и Максим Кац, и Алексей Навальный едины в одном. И в этом едины многие другие политики. Все, кто обладает ресурсом, должны агитировать. Агитировать за выборы, агитировать за объединение и так далее. Ну, у каждого там своя парадигма. У Каца объединение, у Навального стратегия, там, ну и так далее. И мы все должны превратиться в их инструмент. Вот что они говорят. Кажется, что дискуссия содержательная сейчас вышла на следующее, что весь вопрос ставится в том, что начинать ли кампанию сейчас перед выборами или не начинать. Кац говорит начинать и встречаться, обязательно фотографироваться с Певчих. А Навальный говорит не начинать, надо начинать 15 января, после того, как будут определены кандидаты. Вот весь спор, если его свести к сухому остатку.
Абсолютно. Но при этом, Сереж, ты вот, по-моему, одним из первых опубликовал свои ответы, вот эти лаконичные 10 нет.
Вот.
Ну, если вдруг вы пропустили, то Сергей Смирнов с небольшим дисклеймером, что рискует кого-то разочаровать. Расскажи, почему так?
Ну, я честно ответил, Алексей Навальный просил ответить на вопрос, честно, я честно ответил, как посчитал нужным. Мне кажется, это довольно просто. Просили свое мнение, я высказал свое мнение, могу объяснить, в принципе, про все свое мнение. Ну, я вот, находясь сейчас в октябре 2023 года, важно же, потому что ситуация может поменяться, я могу поменять свою позицию. Я просто вообще не вижу никаких реальных возможностей каким-то образом активно участвовать в президентской кампании и в чем-то еще. При этом и к бойкоту тоже призывать не вижу никакого смысла, потому что пока это кажется... Ну вот главный же вопрос был, значительное событие или нет? Мне кажется, нет.
Просто Сергей Смирнов выступает как истинный буддист, на самом деле. Но для буддиста значительные ли вообще, в принципе, любые выборы? Вот, значительные события? Вообще незначительные, абсолютно. Все равно переродимся, все нормально будет. Значит, это с одной стороны. Вот это все суета, верно? Суета-сует. И тоже суета, и тоже.
Если говорить серьезно, мне кажется, мы в таком состоянии, вот если серьезно отвечать,
да, да.
В 2024 году, что давайте честно признаем, кандидат, который нас бы устроил, должен быть антивоенным. Так ведь? Антивоенная кампания на президентских выборах невозможна просто по действующим законам Российской Федерации. То есть мы обречены на офлайн, на онлайн-кампанию. Это первое. Второе. кандидат, группа поддержки, кто-то еще тоже не могут полноценно вести кампанию, кто бы там ни был. Почему, кстати, ответил на все 10 вопросов нет, не потому что я плохо отношусь к людям, которые на списке. У меня, кстати, отдельный есть замечание по поводу их безопасности из-за нахождения в списках, потому что мне кажется, кто окажется на первых местах в списке единых лидеров от Навального в президентской кампании, они как это...
Рискуют. У них риски повышаются.
Да, я правда так считаю, да. Что риски повышаются.
Особенно у Явлинского, конечно.
А давайте все проголосуем за Явлинского. Ему 10 миллионов всего не хватает этого движения. Мне ужасно понравилось. Извини, пожалуйста, Сереж, извини. Вернемся сейчас. Слушайте, мне это ужасно понравилось. Вчера, вот чистой души человек, Лев Пономарев. Это известный правозащитник, ветеран правозащитного движения. Вообще, очень честный и открытый человек. Он вчера прислал мне ту самую петицию, он петицию сделал на Change.org. Давайте поддержим кандидата, который выступает за мир, и пусть этим кандидатом будет Григорий Явлинский, потому что он выступает за мир. Или любой другой кандидат от партии Яблоко, или вообще любой другой какой-нибудь кандидат, который выступает за мир. Вот, отличное воззвание, все, читаю Явлинского. Правда, Явлинский до еще Пономарева, но вот в этой последовательности, знаешь, что люди считают тебя миролюбивым кандидатом, да, и выдвигают, что говорит Явлинский? Я готов. Говорит Явлинский, я готов, если люди сами по своей инициативе соберут, сука, 10 миллионов подписей. Ты видел, чтобы хоть раз где-нибудь 10 миллионов подписей хоть кто-нибудь собирал по своей инициативе? Правда.
Это очень же, это понятно.
300 тысяч
если на... Ты подожди, не надо... хочешь, если ты не хочешь что-то цену, делать, конечно. Ты делаешь запретительную цену. Да, типа, да. Александр, можно вас пригласить провести свадьбу? Конечно, пожалуйста, миллиард долларов. Да, да. И я весь ваш. Все. Это Явлинский делает то же самое.
То же самое. Потрясающий человек, совершенно потрясающий. Уже все, уже даже Навальный там включил списки, все там за него говорят, да готов, да хоть и Явлинский, все равно не изберут. Какая разница, давай Явлинского. Все, 10 миллионов, молодец.
Ну, я, кстати, скажу, что 10 миллионов мне не кажется настолько большой цифрой. Если каждый второй читатель газеты за Явлинского с прошлых выборов подпишется, то в общем все будет хорошо.
Мощнейшая ирония сейчас была. Не все, конечно, боюсь, просекут, жалко. Но хорошая.
Шансы есть?
Шансы есть. Я уж не говорю, что если, так сказать, зрители канала Максима Каца по 5 раз каждый подпишутся, тоже вот есть шансы, конечно.
Почему ты вообще на все вопросы ответил нет?
Практически на все, когда было логично. Там, я попробую. Смотри, я продолжу как раз вот эту мысль, потому что мне кажется, это очень важно донести. Невозможно будет офлайн-кампания, невозможно будет поддержать кандидата, который будет говорить какие-то близкие нам слова. Нет никаких сомнений. Давайте честно, кого Кремль выдвинет? Да, вот сейчас, мне кажется, главный кандидат Борис Надеждин у них. Пока теоретически это, будет, может быть, другой.
Да, мне кажется, это вот перед каждыми выборами есть вот такие какой-то информационный шум.
Даёшь Андрея Богданова.
Я думаю, прежде всего, самим Борисом Надеждиным и инспирированный.
Нет? Я не думаю, что вообще выдвинут кого-то даже из этого списка. Да, важно вот что. Я кого-то выдвинул, Слуцкого какого-нибудь, но важно вот что. Да, Зюганова.
На крайняка внука Зюганова.
Офлайн-кампания невозможно, посмотреть невозможно. Очень важная вещь в выборах. Я вот обратную сторону скажу, да? Я понимаю, что для людей в России выборы – это буквально единственная возможность каким-то образом продемонстрировать отношение к власти.
Абсолютно.
Давайте честно. То есть закладывать надо вот это. Надо думать только, мне кажется, в этом плане о протесте внутри России страны. Но если глобально посмотреть на эту даже возможность, у них есть электронное голосование и контроль за выборами примерно тотальный. Б. Офлайн-кампания антивоенной никакой не будет. С. Результат, а я уверен, что там будет приказ из администрации президента, не больше 3-4% этим. Вот если все взять такие основания, а на другой чаше весов для людей в России, кто против войны, пойти и проголосовать. Мне кажется, что вот эти 3-4% это, извините, но будет еще хуже, чем не замечать и не участвовать в настолько искусственных и в настолько контролируемых выборов, да, при том, что я понимаю основания людей, кто в России, им хочется очень что-то сделать. Mm. Понятно, что ничего сделать по-нормальному невозможно, но единственная возможность пойти на выборы и проголосовать. Проблема другая, что даже твою возможность пойти на выборы ногами и проголосовать де-факто во многом отобрали и манипуляциями на выборах, и процентом, и тем, что они будут очень активно форсить, что для них главное явка, и получается, что ты идешь голосуешь, и еще и явку им повышаешь. Она будет точно так большая, не сомневаюсь. Так что, если вот взвесить так, я не думал подробно перед тем, как отвечать примерно на это, ну вот имеется в виду на все вопросы, но я боюсь, что вот мы перед такой альтернативой стоим. То есть действительно на другой чаше весов это желание людей пойти и как-то проголосовать, но я боюсь, что все остальные аргументы это не перебивает, а отсюда вся моя логика.
Для меня проблема в другом. Я абсолютно согласен здесь с Сергеем, и ужасно хочется поддержать, и я так как могу поддерживать тех, кто живет в России, в их желании там что-то высказать и так далее. Мне кажется, даже здесь предвыборная история будет важнее, чем выборная. Ну, чем вот во время голосования. Я не знаю, там это полдень против Путина. Ну, собственно, я бы еще вот полдень против Путина, мне нравится идея, я бы пришел с фонариком только. Ну, просто, а вдруг нагонят бюджетников?
Да,
а ты с фонариком.
Это был мой аргумент, что эта акция может быть легко перебита сотрудниками ГБУ жилищников.
Правильно, а ты с фонариком, и понятно
а
сразу.
А у них тоже есть фонарики.
Сразу понятно, что... Ну, ты с каким-то особенным фонариком, я не знаю.
Белым.
Вот, с белым фонариком.
Можно я тут про людей? Мне кажется, даже, условно говоря, обсуждение акции в какое-то время для людей в России просто
опасно.
Только повышает тревожность.
Опасно,
давайте,
конечно.
Я вообще считаю, что ко всем событиям, которые есть в России, мы должны сразу, особенно те, кто за границей, относиться с точки зрения безопасности вот буквально к каждому вопросу.
Абсолютно.
Просто к каждому,
абсолютно.
Изначально.
Но людям хочется выразить.
Это
и они
правда.
Говорят там, вот эта знаменитая формула – вижу урну, кидаю бюллетень, и не помню, с кем сформулирован, типа там Екатерина Михайловна или кем-то еще, значит, ну, у людей должен быть эта возможность. И, как мне кажется, обсуждение перед этим, само создание политического бульона вот этого демократического или либерального, оно гораздо важнее, чем то, что последует. Потому что проблема тут главная. В том, что мы в очень трудной ситуации как раз по поводу опасности. По поводу опасности, потому что люди голос-то свой могут отдать, а защитить его не могут. И к этому надо относиться с большим уважением, ну и с пониманием. И мы всегда будем говорить эту формулу, что мы отсюда из безопасности не можем призывать людей идти защищать свой голос. А если люди не защищают свой голос, то, в общем, честно сказать, и смысла в нем гораздо меньше. То есть это чисто акция какого-то единения, какой-то демонстрации там и так далее. Я могу иронизировать про фонарики, вот, но тем не менее там люди как-то должны увидеть друг друга. Вот, каким-то образом, что они не одни. Это действительно имеет очень большой эффект, и когда нас смотрят, и когда вас читают, и когда дождь смотрит там, и так далее, люди часто упоминают именно этот эффект. Они понимают, что они не одни. Там есть люди такие же, смотрят такие же люди, реагируют так же и так далее. Это очень важная вещь, особенно для людей, которые реально там, ну, в политическом смысле этого слова, в ментальном смысле этого слова выживают. Вот, поэтому я считаю, что это важно. Я почему бы ответил «да», это важное событие для тех людей, которые остаются в России.
Да-да, ну тут я, да, поспорить. Проблема заключается в том, что люди в России, да, и особенно вот с моей точки зрения, имеют крайне ограниченную возможность даже друг друга увидеть и даже участвовать вот в этом бульоне.
Да?
Я даже не представляю, как вот они, да, я говорю, одна из ключевых проблем, я все понимаю, что выиграть невозможно и так далее.
Нет.
Даже агитация активной, антивоенной быть не может. Вот это же самое главное, самое показательное. Они все свои законы, репрессивные меры приняли, в том числе для этого. И как ты друг друга увидишь даже? Как ты друг друга увидишь? По лайкам и по реплаям в Твиттере? Ну, то есть, это можно и без кампании. Я к тому, что я даже практически не очень представляю, как можно людей вовлечь перед компанией в активное участие. Ну, я просто не вижу способов. Может быть, я не прав. Может, кто-то и придумает такой активный способ.
Ну, онлайн. Вот то, что делает Алексей с анкетой, это один из этих способов, безусловно.
Но Но онлайн это все равно в любом случае будет несколько другая штука, и всегда можно говорить, слушайте, ну у нас анкеты половина... Давайте посмотрим по списку, кто в списке. Да. Кто там в России, а кто там уехал, понимаете? Но это же очень влияет, в том числе на людей в России. Я понимаю, что они такие, а мы даже ответить не можем. Да, вот они сидят с этой анкетой такой, да, да мы ответить будем опасаться. Ну, серьезно, это же как бы давайте это все учитывать. Мне кажется, это очень важно.
Я, для знаете, понимания ситуации. Когда читала эту анкету, у меня все время было какое-то желание все время говорить: да, но все время нужны какие-то чуть-чуть пояснения, объяснения, уточнения. Потому что я на первый вопрос ответила: да. Считаете ли вы важным? Ну, да. Да, считаю важным. Но! И дальше мне хочется написать довольно большой текст, потому что есть очень много нюансов, ровно то, о чем ты говоришь, что есть необходимость совершить действие, есть прям мизерная возможность это действие совершить, но невозможно проконтролировать результат этого действия, потому что все инструменты в руках власти, и ДЭК, и все что угодно. Ну и от начала регистрации кандидатов и заканчивая подсчетом голосов. Вот, поэтому мне было на самом деле довольно сложно отвечать однозначно вот эти «да-нет», потому что везде хотелось написать: ну подождите, здесь вот есть такие нюансы, а тут есть такие нюансы. И ну, важно, что эта дискуссия идет. С другой стороны, опять же, мне кажется, она несколько преждевременная. Да. Вот прямо сейчас кажется, что слишком много неизвестности для того, чтобы даже на эту анкету отвечать. То есть можно было бы, наверное, ограничиться двумя вопросами: считаете ли вы важным предстоящие выборы, и как вам идея бойкота? Ну, как бы, может быть. Не знаю, но... С другой стороны, вот она дискуссия, вот она развивается, вот она идет, и вопрос, будет ли у Алексея Навального возможность дальше получать информацию о том, чем дело закончилось, как-то высказаться по итогам этого анкетирования, будет ли у него доступ вообще к любой информации. И это же тоже важно. То есть есть у меня... Очень серьезное опасение, что это начало разговора без возможности его как-то завершить и подвести какой-то итог. Ну и тут получается, что ответственность итоговая, завершение этого разговора, подведение итогов и формулирование некой консолидирующей позиции будет в том числе на тех людях, которых упомянул Алексей Навальный.
Прекрасно сказано.
Ну, извините, что
какая хорошая идея
вообще.
Что я, извините, что я здесь из своей роли ведущего выступила.
А так и планировалась, кстати, эта программа. Просто она случайно так образовалась.
Да, но мне правда не очень понятно, чем закончится эта дискуссия и кто будет ее завершать, кто будет формировать итоговый подход. Ну хорошо, мы ответили сейчас на все эти вопросы. Каждый по-своему. Кстати, мы все втроем ответили по-разному.
Если честно, ну я довольно туповат, да, вот, и я, честно говоря, вообще не очень понял, что будет дальше с анкетами. Там какие-то группы по интересам как-то, и причем назначать в эти группы будут Майкл с Гуриевым. Я у Гуриева спрашивал, ну, мне кажется, он больше понимает, но все равно я так и не понял, честно говоря, что будет с анкетами. Но при этом я считаю, что это хорошо. Потому что, ну вот смотрите, каждый отвечает так, сяк, все люди читают, спорят так, правильно, неправильно. Это хорошая дискуссия, отличная.
Безусловно, все лучше, чем сраться в Твиттере.
Вой, а дуваном там друг другу, вот это вот все. Да, конечно, гораздо лучше. Интересно просто. Вот. И что мне нравится в подходе Навального на самом деле? То, что это не подход, значит, то, что он не относится к своим... избирателям, к своим, ну, я не знаю, к аудитории, как к тупым болванам, к тупым единорогам. Потому что отношение к тупым единорогам – это пойдите и насрите в комментарии, пойдите к лидерам общественного мнения, пойдите к этим и заставьте их объединиться, потому что мне надо сфотографироваться. Вот, это значит, на мой взгляд, тупой подход. Вот. А нормальный подход – это давайте определимся по политическим там, представлениям, пристрастиям, хотя бы поймем вообще мы где. У каждого разные просто представления. Я по вопросам, которые мне поступают, понимаю, насколько разные у нас представления обо всем, что происходит. Для нас, вот людей, обсуждающих это каждый день, мы можем вот с Сережей посидеть, помолчать просто. Знаете, как у Ромы Либерсон, значит, Рома Либерова, у него ник Рома Либерсон, значит, в этом самом, в Инстаграме, есть проект «Сегодня молчим с». И она встречает кого-нибудь известного человека, и они просто стоят на камеру молчат. Вот мы так с Сережей можем встретиться, помолчать и понять, что мы сказали друг другу по выборам. Потому что очевидно все. Вот. И, соответственно, но люди, у людей, у аудитории, у приверженцев того или иного, значит, политического там, движения, течения, у них есть свое представление о прекрасном, у каждого. И вот то, что делает Алексей, это сейчас мы по меньшей мере пытаемся обсудить и пытаемся привести к какому-то общему знаменателю наше хотя бы представление об этом. Что, и это, мне кажется, важный процесс. Мы этого не делали до сих пор.
Да, безусловно, но еще раз, все равно немножко рано, мне кажется. Ну, как-то, то есть помолчать мы как бы об очевидном и так можем. Ну, не в эфире, тут, конечно, все-таки лучше поговорить. Но в целом помолчать об очевидном можно, ну вот как до декабря, когда там будет уже очевидное что-то, вот какие-то наметки, по идее, должны быть в декабре, нет?
Знаешь, а в декабре скажут, а что ж вы раньше все это не обсудили?
Не обсуждали.
Не, ну а на самом деле, ну, если честно, мне кажется, я тут с собой немножко не соглашусь. Мне кажется, ну примерно же понятно, что будет. Можно даже сейчас спрогнозировать несколько вариантов возможных. Ну, то есть, уже сейчас можно моделировать ситуацию, если так честно и откровенно говорить. Первое. Нет вообще никакого либерального кандидата. Второй вариант. Есть либеральный кандидат, называющийся либеральным, но даже из анкеты. Кстати, чем анкета хороша? Может быть, посмотреть действующих лиц. Хотя мне не понравилось, что там, но, может быть, об этом есть и принцип. Типа, ой, типа, из нашей аудитории там, рейтинг 3% у этого кандидата. Тоже
да.
Вопрос.
Да.
Ну и третий вариант, я его считаю невозможным, но можно заложить, тем более я боюсь, что очень многие люди очень это хочет и прям надеются, что будет какой-то более симпатичный кандидат, за которым, вот, знаешь, можно пойти и проголосовать. То есть ситуация такая. Первое, тебе вообще не за кого идти голосовать. Вот из своих ты будешь выбирать из лидеров парламентских фракций. Вот это вот странное словосочетание. Второй вариант. У тебя будет кто-то из условно своих, но явно с негативным бэкграундом. Ну и третий вариант. Я бы не стал обсуждать, но давайте мы его заложим, будет кто-то симпатичный. Чтобы люди его обсудили и порадовались. Давайте вот мы его обсудим. Все, варианты три глобально. Можно сейчас их обсуждать. Какие могут быть? Не, ну с другой стороны, есть четвертый вариант. Мне он кажется, кстати, самым интересным.
Путин умрет.
Конечно. К декабрю умирает Путин.
Я знала, что мы рано или поздно видим на это. И главная
интрига... Как к декабрю? 31 ноября.
Уже?
Но это и есть к декабрю.
Но важно, кто пойдет от Кремля. Патрушев или Медведев? Вот какие есть ставки? Или Мишустин? Три. Мне кажется, нам пора бы обсудить, кого бы от Кремля выдвигать, а не от оппозиции на выборы. Мне кажется, вот это более важный вопрос.
Ну, то есть ты исходишь из того, что когда Путин умрет... 31 ноября, выборы не отменят.
Нет, конечно, я считаю, что
выборы это важнейший... хоть чучелком, абсолютно. Хоть тушкой, конечно. Хоть двойничком, но проведут.
Безусловно.
Слушай, а к твоему тезису насчет того, что рано или нет, я хочу сказать, что, по-моему, рано только чисто с медийной точки зрения, потому что мы видим, как людям надоедают те или иные темы. Вот мы иногда очень важные темы, которые развиваются и так далее, ну и может идти там, допустим, неделю, на четвертый день опять об этом, давайте о чем-то другом, опять об этом. Не, вот я представляю, как 5 месяцев про выборы, вот, это, конечно, прямо мощно.
У меня здесь очень важно есть тезис. А мы уверены, что Алексей Навальный опубликовал свое сообщение именно тогда, когда это было задумано? Я боюсь, что это не так. Я объясню, почему. Это связано с арестом адвокатов. И что публикация такого сообщения, явно которое можно тоже рассматривать как
управление экстремистским сообществом.
И вот списочек, организованная группа лиц в
Вороне. Кстати, вот они.
Ставит под удар его адвокатов. Ну, давайте такую версию тоже заложим, что это было запланировано спросить не сейчас, а, допустим, там в конце ноября или в середине ноября. И сейчас это пришлось публиковать, потому что, непонятно, осталась бы ли у Алексея Навального связь. Б, вследствие того, что, ну, если это через 15, 20, 30 дней опубликовать, кажется, что это через новых адвокатов, и по отношению к ним уже тоже можно, если так задуматься,
То есть применять. Ты имеешь в виду, что это текст, который был какое-то время заготовлен.
Может быть, до конца и не обработан, кстати. Да, тут же еще вопрос.
Его решили публиковать поскорее, чтобы не подставлять новых адвокатов.
Один из вариантов. Ну, то есть, давайте этот вариант тоже заложим.
Он очень логичный, это такой прям аргумент. Они вынудили буквально выложить заготовленные тексты поскорее.
Да, потому что не факт, что будет такая возможность дальше. Еще и надо еще с адвокатами договариваться, как они это будут воспринимать. Ну, представляете себе, Алексея Навального продолжают выходить политические тексты. Мы вот новые адвокаты тут, старых посадили за это. Ну, это же проблема.
Проблема.
А ты думаешь, что,
Не будет выходить, да,
не будет вообще никаких текстов? Спросили мы с Стрелычем.
Привычка.
Постепенно я перехожу в роль эксперта по взаимоотношению адвокатов и журналистов. Я боюсь, что с политическими текстами будет намного сложнее. И даже если они будут, то вряд ли будут опубликованы от имени Алексея Навального. Лично мое предположение. Или он постарается делать какие-то заявления на судах. А значит, суды будут закрыты по отношению к нему. И, возможно, я просто не вижу каких-то других вариантов. Это как-то... Вот, как сказать, точно сказать, что они будут. Но это же подставлять будет адвокатов. Будет подставлять адвокатов. Адвокаты, я не думаю, довольно должны... они же все понимают. Адвокаты же правда прекрасно понимают, что происходит. Кто вошел в дело, давайте честно признаем, это какое-то абсолютно героическое поведение. Ты заходишь в дело и буквально сразу начинаешь ходить под статью Уголовного кодекса. Я про новых адвокатов.
Давайте
честно, это именно так.
Быть адвокатом Алексея Навального – это уже как бы…
Поступок!
Но не это безусловно, вообще даже никаких сомнений. Но не появление текстов от Навального снижает ли их риски?
Я думаю, это обсуждаемый вопрос. Это обсуждаемый вопрос. Это вопрос трактовки. Это сложный вопрос взаимоотношений следователей, адвокатов, людей, кто вокруг. Это же все не оторвано. Да, я думаю, адвокаты тоже будут анализировать, как с ними себя ведут, есть ли слежка или что-то такое, какое-то давление. Мы этого всего не видим. Мы всего же этого не видим, и публично обычно об этом не говорят, но все-таки это примерно понятно, как происходит. Так что это в том числе зависит от адвокатов, от их позиции, от их рекомендаций, мне кажется, это тоже важно. Нельзя теперь совсем упускать из виду их безопасность. Я думаю, мало того, становится для меня лично это главное. А как Алексей Навальный будет дальше формулировать, возможно, власти примерно этого и добивались. Я не думаю, что у них такие далеко идущие планы, прямо-то совсем, да. Но осложнить, я думаю, им очень понравилась дискуссия, Навальный пишет или не Навальный, просто по всем основаниям. Это очень удобная дискуссия. Смотрите-ка. Во-первых, они ругаются между собой, ставят под сомнение, друг друга хейтят. И так далее. Давайте это использовать и дальше, и заложим такую возможность в будущем, чтобы говорил не Алексей Навальный, а условное ФБК, и чтобы оппонент ФБК была прекрасная возможность говорить, слушайте, а это не Навальный. То есть это не Навальный 2 картина. Потенциально ждет ли нас? Я думаю, вполне.
Мне кажется, очень важная, очень важная штука, и вообще, мне кажется, мы сейчас с трудом себе представляем последствия реальные того, что Алексея Навального лишили адвокатов, а новые его адвокаты, по сути, будут просто ходить под угрозой экстремистского дела за любое слово, сказанное Алексеем Навальным.
Я думаю, это еще и сделано было так, чтобы следующие адвокаты об этом думали.
Конечно. И последствия этого будут, мне кажется, довольно серьезные.
Сомнений нет еще. Я бы обратил еще на одну деталь, довольно важное внимание, что Алексей Навальный сказал на суде, что до него перестали доходить письма. Раньше всегда доходили, теперь перестали. Я не сомневаюсь, что это связанные события, потому что Алексею Навальному можно было отправлять письма, и он мог отправлять письма. Несмотря, да, на его статус, это сейчас была бы абсолютно легитимная возможность обращаться. Ну, серьезно. Чем плохо-то? Написал письмо о политической ситуации. И я бы вот это тоже обратил внимание, что он лишен, как по его словам, и писем, и, видимо, возможности писать ответ. Это скорее свидетельствует о более таком глобальном плане со стороны властей лишить его возможности влиять на политический процесс. Ну, по крайней мере, у меня такое предположение. Знаете, вот я так долго, много говорю, но это же все построено на каких-то, знаете, как ты чувствуешь себя очень странно, буквально советологом таким в Соединенных Штатах Америки в 70-х, который читал между строк в газете «Правда», и, да, и вот знаменитый анекдот по расположению мавзолея. Мы вообще же ничего не знаем. Акторы мало что говорят по этой ситуации. Адвокаты не говорят, основания адвокатов не говорят. Что в деле содержится конкретно, мы не знаем. Какие там материалы, и не узнаем, кстати, да, потому что экстремистское сообщество, оно будет закрытым. Ничего мы об этом не узнаем, я не сомневаюсь. И тебе приходится предполагать, как это все будет. В каком-то виде, в любом случае, Алексей Навальный будет обращаться. Проблема, как и в каком, самое главное. И как решить вопрос безопасности. У меня нет ответа.
Но это, кстати, вполне себе такой знак того, что у Владимира Путина предвыборная кампания началась. Ну, то есть полная изоляция Алексея Навального, который продолжает говорить про политику и не оставляет тему выборов, очевидно, для администрации президента штука важная и болезненная. А выборы такие будут.
Одна из болезненных. Я, кстати, не уверен, что нам надо переоценивать их риски, их вовлеченность. Они, мне кажется, настолько хорошо контролируют, а, как сам процесс голосования, б, как самих кандидатов, с, как будущий результат. Ну, давайте не скрывать, будущий результат примерно понятен. Что скажет администрация президента? Такой результат и будет. Да, на совещании, на последнем совещании, сколько они примут, что должно было быть. Ну, плюс-минус 5% в разные стороны. Я говорю про Путина и про явку. Ну, там 7-8. Не знаю, я тут тоже не политолог. Может быть, меня сейчас, уважаемые политологи, опровергнут, что я вообще ничего не понимаю в избирательном процессе. Одна из тем, но болезненная. Одна из тем. Я, кстати, не думаю, что там главное, не главное, а скорее болезненная. Что неприятно, что много людей в России продолжают слушать, продолжают смотреть и так далее. Я, кстати, думаю, у них какие-то есть закрытые опросы периодически про сторонников войны, несторонников войны и так далее. Ну, давайте честно, противников войны в стране много. Это мы знаем даже по их опросам. Много. Да, и вот лишить самого популярного человека, лидера оппозиции, это одна из задач. Вряд ли главное, но серьезно. Главное, мне кажется, там... У них много задач других с войной, главное, как объяснить войну, как протянуть до марта. Какие-то победы же нужны еще к марту. Там, ну, то есть,
ты думаешь, что Путин свою предвыборную кампанию будет вокруг войны и побед строить?
Смотри, я думаю, что не вокруг войны и побед, а вокруг стабильности. Мне кажется, он ее уже начал, эту кампанию. Некоторые вещи мы, может быть, не замечаем, но какие меры он принял? Первое. Контроль за курсом доллара, чем не мера предвыборной кампании. 100%. Ну, как бы, мне кажется, абсолютно никаких сомнений нет. То есть, вот он взял и прямо сказал, второе, напоминаю, а как он бензином возмущался и дал понять?
Ты думаешь, что и настольный теннис из того же рода?
Не,
блин,
стал
ты
бы
украл
исключать.
Мою шутку!
Кстати, не знаю, прости. Я почему-то настолько спокойно про настольный теннис вчера. Как,
да потому что не бадминтон.
Ну, потому что, как называется, понятно, что он хотел сказать, но не смог сформулировать за 20 с лишним лет пребывания на посту, да, сказать как-то по-другому не получилось. Но понятно, что на виду, что идите, занимайтесь настольным теннисом, это как бы... Стол-то, правда, можно много где поставить. Ну, конечно, правда, не в квартире и не в подъезде, но там около дома, это же, ну, в принципе, это, правда, дешевый вид спорта. Ну, в том смысле, поставил стол, да, там как бы... Много где, кстати, в европейских городах, вот ты идешь, и настольный стоит стол, серьезные. Да. Просто да, там да. можно выйти, ракетку купил, взял, поиграл.
Да и не в европейских, да, не ну, в Москва европейский Москве. Город. Ну, вот. Да, имеется в виду, да, тоже, вот.
Я имею в виду, что прям буквально около подъезда где-то стоят. Да, да, но я к тому, что Путин кампанию-то уже начал. Победы, Тань, какие-то ему абсолютно необходимы, или что-то надо объявить победой. Он ведет кампанию, вот это довольно интересно. Несмотря на то, что у него полностью все в руках, концентрирована там власть, контроль за выборами, опять слово беспрецедентно не хочу употреблять, но огромный контроль, такого не было. Электронное голосование, полностью управляемый электоральный регион. Кстати, тоже мы говорим, как полностью электорально управляемый. Ну, посмотрите на результаты выборов в этого года. Ну, так, по такому же модели будут проходить выборы Путина. Посмотрите, сколько получили губернаторы. Это была у них тренировка. Это чтобы вы вообще мы понимали, о чем идет речь. Ну, вот очевидно же совершенно. И он уже это все начал и ведет. Но кампанию он ведет в старом стиле, как будто он там, вернул себе 2004 год. Пообещать сейчас, что с ценами начнут бороться, я уверен. Надо бороться с ценами, беспрецедентный рост. Чубайса надо еще побронить несколько раз, а то и уголовное сколько дело можно? Завести.
Чубайс смотрите, уже смотрите. Как-то это...
Надо делать надо какого-то классические... я думаю так. Будут классические такие приемы из старых компаний. Курс доллара, цены, кольцо врагов, никакого повышения... А, повышение зарплат силовикам, повышение пенсий нас неизбежно ждет, в этом нет никаких сомнений. То есть будет абсолютно классическая кампания, типичная... Причем Путин говорит, не-не, у меня нет времени на предвыборную кампанию. Времени совсем
очень
нет.
Очень занят, спасаю Россию.
Конечно, безусловно. Но кампания идет в старом стиле, в том смысле, что ничего менять они не стали. К вопросу тоже о консерватизме. Администрация президента делает кампанию, как она обычно ее делает.
Ну а что? Новые песни пишут те, у кого старые плохие. Да.
Ну, по крайней мере, мне кажется, будет... Так, то есть изоляция, и в этом контексте как раз изоляция Навального, просто одна из очередных, раньше мы так делали, значит, сделаем это и сейчас. Но я бы не стал все-таки думать, что это для них прям совсем первоочередная задача, учитывая, что главный их страх, а главный страх Владимира Путина, уличные протесты, давайте вот как бы тоже напомним.
Ну а чего,
напомним.
У него только если выйдут жены и матери мобилизованных, которых не возвращают.
Я имею в виду, что таких рисков совсем нет да, в этом году. Давайте честно.
Больше, в общем, никто особо ничего не говорит.
Уличных протестов нет. Но, нет. Слушай, но есть другая история.
И Пригожин больше нет.
И вот как раз движуха к выборам, какая бы она ни была, да, какой бы там, какой бы ученый ни была, она все равно, как мне кажется, политически полезна для противника Владимира Путина. Почему? Потому что, ну, вообще, вот как бы интерес к выборам и все остальное прочее. Потому что выборы – это всегда какая-то точка, какая-то возможность, в том числе и даже в совершенно безобидных местах. Ну, вот сейчас был этот марафон 12-часовой, да, в Татарстане, где агитировали подписывать контракт. И там было несколько инцидентов, которые... как бы...
Омрачили.
Ну, знаешь, там инцидент, тут инцидент. Так оно постепенно и складывается. Вот, это флешмоб жен мобилизованных, которые там... А к марту неизвестно, какая ситуация будет. Может, и сильно похуже, чем нынешняя. Значит, там родственники, не знаю, сами мобилизованы. Там, может, и люди... Опять же, люди, которые испытывают какие-то проблемы, Путин сейчас не встречается с ними в рамках прямой линии, так они могут президентские выборы для этого использовать там и так далее. И в этом смысле, ну, а вот мы, например, это подсвечиваем, да, мы это показываем, как и любую другую значимую информацию. И все это складывается. И не будет предвыборной кампании, не будет какой-то движухи, даже между самыми мурзилками, самыми что ни на есть вообще отъявленными. Все равно это... Поле – это точка, на которой вот возможны такие разные ростки.
И не забывайте про то, что все еще сидит Стрелков.
Ну и будет сидеть, мы видим как. Да, помните, да, сколько да, было разговоров? Сейчас, домашний да. арест. Ага.
Не,
просто я к тому, что иногда в самых неожиданных местах может формироваться какое-то недовольство.
А, в этом смысле, да, 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 так как-то... и есть. Ну, про Стрелкова не было так неожиданно, как мне кажется. Да, давно же говорили, что эта группировка будет... так сказать, высказывать недовольство.
Я еще один признак грядущих выборов, мне кажется, может быть, самый главный забыл. Нет новой волны мобилизации, о которой так говорят сторонники войны, и нет никаких сомнений, как раз это тоже связано с президентскими выборами Владимира Путина. Он предпочел, что нет, не надо. И новых людей вовлекать политически непонятно, надо сохранить спокойствие до марта, мне кажется.
То есть ты думаешь, от новых людей не будет кандидата?
От новых людей должны быть новых людей. Будет, будет. Я думаю, за них и пойдем голосовать за новых людей.
Ты знаешь, да, наверное, насчет мобилизации ты, похоже, прав, но я думаю, что тут сыграло главную роль не нежелание, значит, как будировать электорат, хотя, возможно, и это одна из причин. Я думаю, что просто поняли, что набирают так. Набирают так, то есть деньгами... Если, как это, если вопрос можно решить деньгами, это не вопрос. Вот, видимо, вопрос можно решить деньгами пока.
Да, но это не решает вопрос того, что происходит с теми, кого они уже набрали. И это про то, что нету так называемой ротации и прочее, прочее. Поэтому они как-то в одностороннем порядке они, конечно, набрали, а дальше-то что?
Да, единственная мобилизация. А вот да, меня тоже интересует, они вот этих людей не отпустят, пока они не закончатся,
ну,
там?
То есть, в смысле, как бы, их все, да, должны, вот, убить. Например, сегодня
или ранить.
На медиазоне выйдет свежий, ну, обновление сводки потерь. Mm. Обновление сводки потерь. Там много. И там рекордный прирост именно потерь среди мобилизованных, потому что с июля началось украинское контрнаступление. И вот рекордный прирост гибели именно в графе мобилизованные.
Ну.
Поэтому, конечно, вопрос остается. Вы можете покупать сколько угодно, но эти люди...
Нет, интересно. Гибнут. Подожди, сейчас, секунду. Мне интересно, вот, до жен, родственников, мобилизованных и так далее. Ну, кроме тех, кто реально их отправил на убой, чтобы деньги получить. Вот. Ну, или там, втайне надеяться. А вот когда до них как-нибудь дойдет, что они обратно, ну, они не возвращенцы уже, что их никто не собирается возвращать. Что их как однажды отправили, их обратно никто не будет.
Нет, видимо, нет.
Я думаю, поэтому и набрали мобилизованных из семей, из регионов, в основном из тех, кому тяжелее достучаться, тяжелее объединиться и так далее. Это же, мне кажется, причина. А тут такой прагматичный подход. Они сейчас недовольны чем-то, отсутствием ротации, чем-то еще. А мы новых наберем, там тоже будет много недовольных к марту. Знаете, мы вот эту узкую группу недовольных относительно оставим, ну, недовольны. И чего? Как-нибудь будем с ними работать уговорами и всем прочим. Тем более там люди там из далеких регионов часто, да, из сельской местности и так далее, но значительная часть. И у них меньше возможности пробиться в медиа, быть публичными. И это такая вполне себе прагматичная позиция, что они вряд ли что-то смогут по-настоящему. Да.
Мне кажется, это максимальный непредсказуемый фактор как раз для администрации президента. Все еще деньги деньгами, тут никто не спорит, можно много чего продолжать заливать деньгами, но те, кто возвращаются, мы видим, опять же, посмотри, сколько случаев, как быстро эти деньги тратятся на пьянки, гулянки, дальше начинаются преступления, дальше, ну, то есть, как бы люди это видят. Люди видят. Даже те немногие, кто возвращается, они вокруг себя ничего, так сказать, позитивного не организуют.
Да.
И рано или поздно, наверное, все-таки у кого-то это все свяжется в одну логичную...
Налью 100 грамм и свяжется.
Да.
Не а то и 200.
Поется у классика.
Не-не, ну серьезно, с одной стороны, да, но мне кажется, власти считают, что они достаточно хорошо управляют процессами, если что, быстро очень потушат пожар возможный. Мне, по крайней мере, так кажется, у них такая внутренняя позиция, что мы контролируем и все, мы все соцсети смотрим, мы, у нас есть прям индикаторы и прочие штуки, и мы не допустим каких-то организованных выступлений.
Очень оптимистично предлагаю закончить программу «Ключевые события».
А ты как хотела, собственно, если у тебя участвует человек, которого слоган которого по жизни будет хуже?
Не знаю. Вообще-то иногда Смирнов выдает довольно оптимистичные вещи.
Это не Смирнов, это его двойник.
Злой брат-близнец.
Наоборот, добрый. Нет, ну правда, давайте честно, я к тому, что я, может быть, и мрачно все прогнозирую, но пока мы не видим каких-то оснований считать, что вот это вот все где-то прорывается. Ну да, там есть, нет, недовольство есть. И что, давайте честно, вот мобилизованные. Мы что, очень сильно видим активное их недовольство? Флешмобы и прочие штуки.
Ну, довольно быстренько все локализуют.
Ну, я-то... Нет, так они уже были. Все эти попытки, обращения, все к записи. Ну, обращаются и обращаются. Ну, вот Карнополов вышел и сказал, вы знаете, ну, не предусмотрено. Все, точка. Мы вам ответили. Деньги платят и платят. Что вы еще хотите? И, кстати, к вопросу о деньгах. Это же тоже заливается деньгами.
Ну, в целом, да. Кто не заливается деньгами, тот заливается административкой и дискредитацией.
Да, которых прям очень много, и представляю, сколько их может быть перед президентскими выборами. Вопросы еще о президентских выборах.
Ой, спасибо большое, Сергей Сергеевич.
Я думаю, как, смотрю, как зрители такие просто отключаются, да, так в прямом эфире, так отваливаются, такие, напоследок, да, все.
Да, напоследок подышим воздухом, поживем немножко, а там, ну, как бы всегда остается надежда на то, что Путин умрет.
Нет, в смысле надежда? Я не знаю никакой надежды. Уверенность. Это факт, по-моему. 31
ноября.
Ждем.
Ну, просто я к тому, что очень не хочется... Понятно, что хорошо, когда есть надежда, когда есть все прочее. Пока, вот на данный момент, из октября 23-го года, этого всего не очень видно. Ну, если честно. Мне, может быть, я просто плохо смотрю, и я как бы... Не оцениваю ситуацию внутри России, там, и плохо общаюсь с людьми в России, и там все выглядит иначе. Все может быть?
Да, конечно, а все эти онлайны судов мы так как-то, да, просто придумываем. Нет, мне кажется, довольно неплохо представляем себе, что происходит, во всяком случае, в плане репрессий. Саш, может, у тебя есть какое-то, ну, оптимистичное окончание этого эфира? Или вот мы в формате будет хуже? Закончим. Может, тебе что возразить Сергею Смирнову?
Смирнову трудно возражать вообще. Он давит авторитетом, с одной стороны. А с другой стороны, он логичен, последователен и так далее. Ну, нет, слушай, на самом деле, я знаешь бы, на что обратил внимание? Конечно, может быть, это не перечеркивает нарисованную черной краской картину Сергея Сергеевича, но знаешь, где шатается? И раньше я этого не замечал. Сейчас шатается, как мне кажется. И причем такое впечатление, что прям как будто специально расшатывает по национальному вопросу. По национальному вопросу одни только выходки Кадырова, вот, мне кажется, расшатали межнациональные отношения в России так, как они не были расшатаны никогда за всю историю России, даже включая обострение с мигрантами, которые когда были, потому что постоянно видишь какое-то вот это напряжение, какие-то ну, там, комментарии, выступлений нет, но у нас сейчас за выступление это можно... Но могут быть, вот в чем дело. А эта история, когда в парламенте Коми запретили выступать на национальном языке, ну, это еще самая безобидная республика. То есть в Коми наиболее терпимо ко всему этому относятся, потому что они вообще, ну, там вообще это как бы люди спокойные. А вот где менее спокойно, так скажем, в Якутии. История с фильмами, это же удар по национальному, да, по национальному самосознанию. Прямо как будто кто-то специально шарашит, прям буквально делать ничего не надо. И вот это не то, что оптимистичная вещь, но это вещь, которая потихоньку, полегоньку шатает режим-то все равно. В любом случае.
Ну, знаешь, пока что депутат из Татарстана, который критиковал Кадырова вчера, заткнулся и извинился.
Да, извинился.
За сутки буквально.
Я могу добавить небольшого оптимизма. Возможно, да, довольно странно от меня. Мне-то кажется, что усталость от и войны, и от идеологии, навязываемой им войны, и еще и, знаете, не то, усталость от чего? От того, что ты понимаешь, что дальше ничего хорошего не будет. Это же все равно есть в общественном сознании, как мне, по крайней мере, кажется. Может, я опять свою позицию приписываю, но в том смысле, что кольцо врагов, цены, доллар все равно как скачет. И все-таки, ну, понятно, что перед выборами удержат, потом будет хуже.
Изоляция.
На самом деле, разговоры про войну уже долго, тяжело, вот эти всякие, да, разговоры о важном, о прочем. Что ты будешь из... Я помню Советский Союз, когда там все махали рукой. Но тут махать рукой трудно просто из-за того, что ты эти разговоры о важном, а все больше парт с героями. Ну, то есть все равно определенная усталость, во-первых, она точно уже есть, но не проявляется, мы ее не видим. А во-вторых, я думаю, она может нарастать. Она может нарастать, власти уверены, что они могут ее управлять и манипулировать. А отсюда, кстати, да, помните, довольно странные цифры главы ВЦИОМа. Я обратил бы на них внимание. Про активных сторонников войны. Да, то есть довольно странный опрос, я до сих пор не понимаю, с чего он это высказался. Возможно, он говорил об аудитории условного Гиркина, Стрелкова, что у вас там активных сторонников войны там 15%, 10-15%. Но кажется, власти примерно понимают, что вот эта активная идея войны и всего прочего, ее довольно тяжело с обществом взаимоотношения вступать. Про войну, да, но все мы знаем, что в больших городах там даже чувство войны особо нет.
Представляете, как Путин возьмет и такой, типа, я выступаю за мир, я буду кандидатом с
антивоенной позицией,
повесткой. Ну, и все.
Да.
И пошел 10 миллионов подписей собирать. А ему не надо, ну не важно.
Да, но я к тому, что вот если закладывать Глинскому вот это...
тоже не надо, ему 30 тысяч надо всего.
А он хочет 10 миллионов.
А взять и соберет 10 миллионов, а проголосует за него все равно миллион.
Причем, что самое интересное, он сказал, что не пойдет в президент, но он рассмотрит возможности. Тогда только вслух.
Так что я...
Обратите ко мне с уважением, да, и тогда, может быть, я рассмотрю вашу просьбу.
То есть я не настолько пессимистичен в отношении российского общества и отношения к войне. Проблема другая, что пока мы этого всего реально не видим, хотя это, в принципе, в том или ином виде неизбежно, даже исходя из истории России. Все войны, особенно такие, рано или поздно вызывают такую утомляемость. И чувство такое очень тяжелое. Я вот сейчас прочитал книжку про войну в Афганистане, и к середине 80-х, при том, что о войне в Афганистане говорилось довольно мало, и да, даже нельзя сравнивать количество жертв, про войну в Афганистане общество знало, при том, что об этом в СМИ не писали и говорили, что это выполнение интернационального долга. Даже там в любом случае была усталость от войны. Не надо было там про это Афганистан говорить. Понимаешь, что если вы говорите, кого-то забираете, то могут забрать в Афганистан. Да, как бы это такая штука, вроде как закрытое общество, и вроде ты не можешь это все высказать, но на общем уровне эта усталость примерно была понятна. И, кстати, еще один из признаков таких. Z, военкоры. Их главный рефрен, что общество не проснулось и как-то оно еще не мобилизовано.
Да, там вообще у это них же это любимое. Народ, да, опять не тот попался.
Да, но это же тоже, кстати, стоит на это обращать внимание.
Смотри, тут я думаю, что надо больше все-таки обращать внимание на то, что делает пропаганда телевизионная, потому что у нее аудитория побольше, чем у Z-военкоров, как мне кажется.
Пропаганда телевизионная обращается к людям, которые... посмотрят, скажут «ура» и поймут, что это их не коснется.
Исходят на избирательный участок.
Или не сходят на избирательный участок, но не пойдут протестовать и в 12 часов нигде не соберутся. А значит, тех из них, кто на бюджете и в электронном голосовании можно принудить проголосовать, это же управляемый вполне себе процесс. А остальным просто нарисовать нужный результат. Какие проблемы? Опять мы увидим явку в 95%, и из них 100% голосов за Путина много где. Давайте честно. Так и будет.
Блин, это ты сказал, что ты сейчас нас утешишь.
Я утешил.
Спасибо большое.
Старался.
Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. Подписывайтесь на «Медиазону», поддерживайте нашу работу, это правда очень важно. Александр Плющев, император. Глава «Медиа-империи». Подписывайтесь на «Медиа-империю», пожалуйста, Александра Плющева. Вот этот конкретно канал, на котором вы сейчас находитесь, Александра Плющева. На него подписывайтесь. Там Patreon, Boosty, мерч. Есть разные способы поддержки «Медиа-империи» Александра Плющева. Тоже не пренебрегайте. Тем более, вот видите, Путин курс доллара держит, чтобы всем всего хватило.
Найдены, неплохо, да. Найдены, так да, сказать.
Правильные слова.
Спасибо большое. Эфир для вас вела Татьяна Фельгенгауэр. А на канале Александра Плющева рабочий день продолжается, но утроение Плющева произойдет уже вечером в грандиозном The Stream. Пока!